Знатоки.
Сбежать не получится. МВД России работает над системой, которая будет вычислять преступников не только по лицу, но и по походке, голосу, татуировкам и даже радужной оболочке. В систему будут загружать все следы злоумышленников с места преступления. На их основе искусственный интеллект будет составлять списки потенциальных подозреваемых. Информацию будет обрабатывать криминалист. Как будет работать такая система, узнаем у криминолога, доктора юридических наук, профессора Сергея Максимова. Сергей Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Васильевич, а как система сможет распознавать черты преступников? Какие необходимы для этого данные?
Ну, во-первых, нужно сказать, что на подобного рода системы давно уже созданы, существуют и применяются. Не нужно считать, что это какая-то абсолютная новость, в том числе для нашей страны, потому что мы начали внедрять, если не ошибаюсь, эту систему широко еще при проведении чемпионата мира по футболу. На сегодня найдется, я думаю, не меньше десятка стран, где эти системы уже давно применяются в активном режиме. Можно сослаться, например, на Китай, который с 2018 года активно эксплуатирует эту систему. И в этом году, если не ошибаюсь, уже более 600 миллионов камер должно быть установлено по стране, для того, чтобы обеспечивать слежение за гражданами, в частности, получение информации о лицах тех или иных граждан, из которых нужно, естественно, отобрать подозреваемых в совершении преступления и дальше использовать уже предусмотренные законодательством меры для того, чтобы реагировать на это.
У нас в стране где такие системы действуют? Я слышал, что в Москве, в общем-то, в этом году уже очень много камер работают со встроенной системой распознавания.
В каком именно режиме, в каком объеме применяются сегодня в нашей стране эти системы? Точно, я думаю, на этот вопрос не ответит никто, потому что такие системы применяются как частными компаниями, корпорациями крупными, так и государством. Для того, чтобы успокоить, я думаю, граждан, или не беспокоить, точнее сказать, граждан такой пугающей информации об установлении тотальной системы контроля, нужно специально, я думаю, подчеркнуть, что в действительности мы уже давно все, может быть, за каким-то редким исключением, тех, кто живет далеко в горах, находимся под почти постоянным радиоэлектронным наблюдением, которое мало чем в сущности отличается от видеонаблюдения.
Угу. Сергей Васильевич, а разве это уже как-то оформлено законодательно, то, что получаются изображения лиц некими компаниями, в том числе и частниками, обрабатываются? Или это считается все обезличенной информацией? Ну, в таком случае, а где определение этой самой обезличенных данных?
Ну, во-первых, у нас есть законодательство о персональных данных, где только с вашего разрешения, за некоторым исключением, могут быть использованы данные о вас тем или иным образом. Вот. И всякий, кто использует персональные данные, использует, в буквальном смысле извлекает пользу какую-либо из персональных данных, соответственно, получает так называемое согласие лица, персональные данные которого используются. Но вот получение информации о поведении людей для целей борьбы с преступностью – это немножко другая проблема. Это проблема общественной безопасности. Собственно говоря, все страны, которые вводят сегодня эту систему в том или ином объеме. В Соединенных Штатах там, наверное, сегодня десятки программ используются, слежения различных. Это не только Министерство юстиции Соединенных Штатов, АНБ или ЦРУ, это и другие ведомства, которые используют для своих нужд такого рода, ну, по сути дела, роботизированные программы сбора и обработки данных. Проблема, мне кажется, здесь в другом, в том, каким образом именно будет использоваться эта информация, ну, имея в виду, прежде всего, наш интерес в том, чтобы она не была использована против тех, кто не нарушал закон.
Угу. А каким образом можно использовать против тех, кто не нарушал?
Ну вот практика покажет, я думаю, и российская практика покажет то, что уже она показала, например, в Китае. Не так много людей, вот когда эта система начала, например, вводиться в Китае, там в течение, ну, по-моему, 10 дней делался эксперимент, в течение которого после обработки данных на сотни тысяч лиц была получена информация о семи гражданах, которые подозревались в совершении разных преступлений. Ну, то есть имея, естественно, какую-то первичную информацию о том, что они были участниками каких-то, например, дорожно-транспортных правонарушений или насильственных преступлений против других граждан. Вот на основе этой информации, когда камера получает, через помощью камеры получается изображение и обрабатывается изображение, ну, скажем, лица конкретного человека, который затем сравнивается с тем, что попадает затем в последующем в видеокамеру. То есть этот контроль, он лишь только формально является тотальным, в действительности он касается и будет, я думаю, касаться объективно достаточно узкого круга людей. Я думаю, что не нужно бояться того, что это вот будет в раз использоваться таким образом, что каждый почувствует на себе этот контроль. Ну, наверное, проблема еще и в этом. В том, чтобы этот контроль был безвредным и нечувствительным для тех, кто не совершает правонарушений.
Сергей Васильевич, а уже есть какие-то исследования, как внедрение таких систем влияет на уровень преступности?
Я не знаком с исследованиями такого рода исследованиями. Вот, думаю, что это не повлечет за собой принципиального изменения поведения людей, потому что никакие системы контроля не меняют суть человека. Те его несовершенства, которые даны ему от природы. И никакая система контроля, насколько мне известно, сегодня не может обеспечить контроля за движением мысли человека, хотя есть, ну, некоторые, так сказать, предпосылки к тому, чтобы уже начинать говорить об этом, но, по крайней мере, мысли не контролируются. В той степени, в которой можно было бы ставить вопрос об ответственности за появление мысли о совершении преступления. Пока это из области фантастики.
Ну вот банальный пример, просто наибанальнейший. Если установлена в подъезде или в лифте камера, вряд ли у вандалов возникнет желание там жечь кнопки, условно.
Да, гипотетически.
Но меньше будет этого желания.
Да, гипотетически в тех случаях, когда вы явно обеспечиваете явное восприятие потенциальным правонарушением средств контроля, большинство, конечно, отказывается от совершения таких явных преступлений в зоне контроля, понимая, что эта информация попадает гарантированно. Ну вот как раз есть исследования, они в нашей стране проводились достаточно длительное время, и 30 лет назад, и 40 лет назад, и сравнительно недавно, которые показывают, что всегда была и останется группа людей, которые совершают преступление, задуманное преступление, вне зависимости от того, будут они полностью уверены в изобличении и привлечении к ответственности или нет.
Угу. Сергей Васильевич, а вообще у таких систем распознавания лиц, распознавания голосов, там, походок, силуэтов, у них какова вероятность погрешности?
У всех методов есть вероятность погрешности, но она, например, незначительна для таких методов, как дактилоскопия.
А даже для отпечатков пальца есть погрешность?
Ну, она крайне ничтожная, но в целом можно говорить о том, что...
Насколько миллионов человек вот могут совпасть, на сколько миллионов случаев могут совпасть отпечатки?
Есть, например, очень интересное исследование, которое в свое время проводили для оборонных целей, когда техника разрабатывалась под среднестатистических, ну, скажем так, пилотов, и для этого обрабатывались данные на 1000 людей. И, соответственно, вот эти усредненные показатели закладывались в основу технических характеристик агрегатов. Но после специальных исследований выяснилось, что нет ни одного человека, который соответствует этим усредненным характеристикам. Вот, поэтому в целом при вот тех технических возможностях, которыми сегодня располагают развитые страны, которые получили доступ к соответствующим технологиям или создали эти технологии, обеспечивают очень высокую степень идентификации, точности идентификации лица по его внешним признакам. То есть современное развитие этих технологий позволяет говорить о том, что они вплотную приближаются к дактилоскопии.
Угу. Сергей Васильевич, спасибо большое за разъяснение. Сергей Максимов, криминолог, доктор юридических наук, профессор, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
«Радио Спутник». 39 стран сегодня обладают подводным флотом. Лишь 6 имеют на вооружении атомные подводные лодки. 11 стран подводный флот потеряли. Первые шаги к созданию подводного устройства делались еще до новой эры, но тогда подлодки больше напоминали конструкцию для одного водолаза. В 19 веке Джон Филипп Холланд сконструировал устройство, которое стало прототипом всех современных подлодок. Менялось водоизмещение и увеличивался экипаж. Удлинялась сама лодка и росла максимальная скорость. Усложнялось оружие и технологии, скрывающие лодки с радаров. Но все принципы работы современного подводного корабля были заложены именно тогда. О человеке, который перевел военные действия в новую стихию – под воду, мы расскажем в субботу, 29 февраля, в день рождения Джона Филиппа Холланда. Слушайте весь день на радио «Спутник».